У эфіры радыё «Свабода», тут Ганна Соус. І пачынае гэтую гадзіну эфіру новая перадача Алены Струвы «Свабода ў турмах». Я перадаю ёй мікрафон.
Добры дзень. Тема нашай сённяшняй праграмы – інваліды, цяжкахворыя і немоглыя старыя за кратамі. У перадачы удзельнічаюць былыя сядзельцы беларускіх папраўчых устаноў. Калі ў працэсе выпраўлення вязень пакутліва канае, ці негуманнее судзіць яго на расстрэл, каб смерць была хуткая, кажа з горычу 30-гадовы Барыс. Пару гадоў таму ён вызваліўся з калоніі. За 4 гады адседкі бачыў некалькі смерцяў, перадсмяротныя мукі. Адзін з памерлых быў яму добра знаёмы. Паводле Барыса, хвароба гэтага яшчэ маладога хлопца доўгі час ніяк не праяўлялася, ці мала сярод нас дзіваков. Раптам пачалі звертаць увагу на деградацію асобы вязня, у тым ліку на поўну абыякавасць да асабістай гігіены. Дарэчы, выпадак з сябрам не быў нейкі выключны, гаворыць Барыс.
Там есть реально сумасшедшие люди, которых по каким-то причинам комиссии по диагнозу оставили здоровыми. Хотя там реально видно, ну, что человек близко нездоров. Просто никто не задастся вопросом, вот был до такого-то момента здоров. Прошло немного времени, у него что-то случилось. У него стало с мозгами не в порядке, там, вообще, ну, никто не думает, может, пора отправить там на новую экспертизу там, или на комиссию. То есть у них такого нет. Сидит и сидит. Со стороны зэков более человечное понимание отношения, чем с администрацией.
Тым не менш, кажа Барыс, сярод зэкаў такія хворыя атрымліваюць статус пакрыўджаных. Не з-за таго, што іх нехта можа гвалціць. Яны недатыкальныя таму, што не могуць не выклікаць ва ўсіх агіды.
Там ёсць, ну, такія людзі, ну, вот, они живут на улицах. Это даже зимой. Там у них такая поляна, короче, там, ну, просто с барак на земле, на лестнице, там, кто где. Сливной, вот это вдоль локалки вот идет желоб, вот по нем, вот когда ливень, все вот эта вода, они туда ныряют, там нырять, в принципе, некуда, там полметра глубины, все, он там балдеет, плавает, там этот слив. То есть в секции их не запускают. Их невозможно пустить в секцию, потому что он непонятно, когда последний раз эту одежду снял. Он ходит под себя, но он молодой еще, там, здоровый, ну что с мозгами не хватает, все. Ну там вши, они мурзатые, чумазые, вонючие. Как ни комиссия, их бегут, и менты вот насильно, короче, запихивают в санчасть. В санчасти, значит, их там раздевают, передевают. Все, они все равно там это нагадят. Таких моментов там куча. Вот несколько из них, я знаю, там же и померло.
Знаёмый Барыса помер за того, что замерз у холоды. Барыс не ведает, что можно робить с такими людьми, однак лечит недопущальным, как поправчая установа робилось место здеков с гэтых хворых, когда их ставилися, як до живёлов. У своей книге «Турмае здоровье» былы палітвязень доктор медицины Юрий Бандажевский тлумачит, что такая психичная патология, связанная с наступствами острой реакции на стресс. Юрий Бандажевский пишет.
Разновидность острой реакции на стресс – стан, який выявляется у вонковой знерухомилости, здрансвенни. Передусім гэта понижены увесь час настрой, млявость, апатия, эмоцийная абыякавасть. Человек робится як бы сторонним назиральником своей уласной жыццёвай ситуации. У крайних выпадках развивается так званый психологичный ступор, калі человек не реагуе на атачэнне. Усе реакции организму запаволеныя, зрэнка слабо реагуе на святло. Дыханне робіцца радзейшае, бесшумнае, неглыбокае. Арганізм як бы імкнецца максімальна адгарадзіць сябе ад рэчаіснасці. Звычайна, такія людзі доўга сядзяць у адной позе, не шукаюць дапамогі, нічым не цікавяцца, у іх прытуплена пачуццё смагі і голаду. Вонкава яны робяць уражанне спустошаных, эмацыйна вычарпаных людзей. Знікае цікавасць да навакольнай рэчаіснасці, жаданне атрымліваць задавальненне. Прападае імкненне пазнаваць новае, нязведанае. Людзі пазбягаюць вялікіх кампаніяў, аддаюць перавагу адзіноце.
Такие проявы нельзя игнорировать, переконаны профессор Бондажевский. Близким вязням с подобной симптоматикой треба шукать самые разные шляхи, как вывести человека с такого стана. У тым ліку настоивать на консультации адмысловцу, инакш деградация особы и связанные с гэтым трагичные наступства станут незворотными. У той же книзе Юры Бондажевский называя улику серьезных погрозов жыццю и здоровью человека у неволи сухоты. Были осуджены Сергей, некалькі гадоў таму подхапил сухоты на зоне. У выніку ён был этапаваны у специализованную туберкулезную поправчую колонию номер 12 у Ворше. Цягам году проходил полный курс терапии и стал сведкам ни одной смерти. Сергей говорить.
Ну так и зэки сами по себе народ такой, не особо обращает внимание. Легкое недомогание, там где-то температура, кажется, ну простуда пройдет. А потом оказывается, что не едут туда на 12. На 12 вот я пробыл там год, у кого уже такая серьезная форма, у кого открытая форма, там осложнение там серьезно. Там много лекарств, и они, знаете, вроде как туберкулезу помогают, а остальное все калечит. Я ж на себе это испытал. Что-то происходит с мозгом, зрение садится, на печень очень сильно влияет, морж умирает, на 12 умирает, там. У меня был земляк, я сейчас с матерью разговаривал, начал чахнуть, поехал все хуже и хуже, все. Он уже с ним лучше умер.
Поводле Сергея сярод сухотников апошнім часам вельмі шмат ВІЧ інфікаваных зняволеных. Колькасць гэтых хворых стала расце, адпаведна расце і колькасць смерцяў. ВІЧ інфікаваны Уладзімір пасля вызвалення пражыў усяго тыдзень. Як кажа яго сябар, таксама былі асуджаны івацеевскай калоніі нумар 5 Міхаіл. За некалькі дзён да смерці вольны лекар-пульманолог дыягнаставаў у Володзі сухоты. У турэмнай лекарні гэта этой хворобы за все годы не знайшли. Говорит Михаил.
Ну какая-то медицинская помощь. Я не знаю, вообще разговаривали, речь вести о медицинской помощи. У меня был приятель, мы с ним просидели фактически, ну много, 6 лет. Он уже прошел условно-досрочное освобождение, ему нужно было просто освободить. Комиссия у него прошла, ему нужно было только подписать, судья должен был, или прокурор должен был подписать его освобождение. Все соответствующие бумаги, то, что человек недееспособен, то, что он вообще уже ходить не может, были, все это было в деле, потому что начальник медчасти, как говорится, эти бумаги собрал, подготовил, что он, ну, в общем-то, ушел в труп. Санчасти его понесли прямо на носилках на суд. На суд пришли, положили. Дело я не знаю, на суде, конечно, я не присутствовал, потому что я не мог туда попасть. Его довели до такого состояния, что, в общем, уже освобождался, я его выносил на носилках. То есть через неделю он и умер на свободе. Я уверен, если бы они не мурыжили его, если бы был бы шанс еще.
Про то, что у Володи открытая форма сухотов, его родные доведались только на воле. Выходит, человек с такой хворобой не отрымливал никакого лечения, тихо помирал и при этом был у контакте с иншими, каже Михаил.
У него там началось вообще разложение. Я единственное знаю, что когда он приехал на свободу уже здесь, его сразу мать повезла в больницу, у него оказалось, что уже у него открыта форма туберкулеза. Хотя его сколько не проверяли, его не пытались, ему он и флюорографию делали, на свободу его вывозили, то есть на вольную больницу, не установили. То есть ездил, только измучился, потому что этап это очень тяжелый процесс. А температура у него уже была, ну, как правило, держалась около 40 постоянно. Вот с этой температурой он ездил по этим этапам, по этим отстойникам, по всем. И вот он такой же приехал, измученный вообще, но она его еще подломала этот этап. Никто какого-нибудь диагноза конкретно не поставил. Или это скрывали.
Еще один выпадок, про який свободе рассказал осужденный соседней с Вацевицкой пятеркой колонии Волчьи Норы Андрей Чалапа. Разом с ним у отраде сидел хворый на рак мозгу Михась Успенский. И он фактично осужденный на покутливую смерть, причем не законом, а администрацией. Спочатку мужчину, який скардился на тяжкие головные боли, отмовлялись вывозить у республиканский тюремный шпиталь. Змагание за право обследоваться заняло у Михася полгода. Нарешті хворого показали специалистам. Але ты сказали, что хвороба тягнется уже в самом менее 2 года. Процесс запущенный и что-то сделать немогчимо. Медики вынесли вердикт. Жить Михасю засталось 3 месяца. Ці повинны суды, пенитенциарные установы улічваць стан здоровья зняволеного? Ці повинны для тяжкого хворого да инвалида, які порушил закон, быть те же умовы утримання, что и для інших? Гэтае пытанне мы задали минакам на улице Городня.
Конечно, должно учитываться. Это однозначно должно учитываться. И таких людей, ну, инвалидов и больных, там, пороки и прочее, прочее, это должно учитываться. Но у нас, если уже осудили, то это уже, ну...
Если в законе написано, за воровство должен сидеть столько, неважно, инвалид это сидит или здоровый молодой человек, все должно быть одинаково для всех. Из-за того, что ты инвалид, можешь больше воровать, чем тот, который не инвалид, это, ну, это глупость, я считаю.
На всех, наверное, нужно за особо тяжко что-нибудь у всех сажать.
Нет, я думаю, разные должны быть отношения, что, как говорится, без руки, без ноги. Все равно какие-то льготы должны быть. Встречи, может, что были с родителями, там, не знаю, с знакомыми. Почаще.
Садить в тюрьму нужно всех, кто нарушает закон. Берите пример со мной. Там закон. И не смотрим. Нарушил закон. Садись.
Мы живем дом вон напротив нашей тюрьмы. Вот. И видим, кого тут привозят, что я сколько годов, ну, тут была когда-то Пирожкова, знаете, вот я тут робила, тут приходили работники, знаем, кто тут сидел, за что сидел, и поэтому им, многим мне даже надо в два раза уже старшить. Раз у него поднялись руки на другого человека, должны руки эти опуститься точно так же.
Смотря какая провинность, я считаю, если провинность небольшая, смещение должно какое-то быть. А если он, допустим, инвалид, покушение сделал на другого человека, он должен нести ответственность?
Я думаю, ну, если инвалид, то должно быть какое-то смущение, по идее. По-моему, в нашей системе это не важно.
Я сам находился там, и я все это прекрасно понимаю. То есть, как бы, там никто за этим человеком, если он там инвалид, никто там ничего делать не будет. То есть, и помыться, и в туалет, извините меня, сходить. Конечно, должно меняться, но там все остается, остается, быт он остается. В Витебске в колонии номер один там для малолетних преступников был человек, у него недееспособна была правая рука. Попал в аварию, срок заключения ему вынесли, приговор, он приехал туда, все, он ходит с одной, висит, он меня постоянно закидывал второй рукой, помогал себе. Никаких послаблений, абсолютно ничего. Обычный заключенный. Я считаю, что вот инвалидам, пенсионерам, недееспособным гражданам какие-то послабления все-таки, я считаю, должны быть.
Это было опытание на улице Городне. Протяг программы не в забаве. Тема нашей сьогоднішньої програми – інваліди, тяжкохворі і немогли старі за кратами. У передачі удзельнічають збулися дійці білоруських поправчих установ. Ці повинні суди, пенітенціарні установи улічують стан здоров'я зняволеного. Ці повинні для тяжкохворого, де інваліда, який порушив закон, бути ті ж умови утримання, що і для інших. Такі питання ми задали городянцям і їх міркування поділилися. Більшість опитаних відказала, что послабление для этой категории повинно быть, а для тем не меньше, любой правопорушальник повинен за свои деяния отказывать перед законом. А зараз конкретный выпадок на эту тему. Про его свободе рассказал былый осужденный колонии Волчьей Норы Андрей Чалапа. Разом с ним у поправчей установе сидел без руки инвалид Вадим Едаков. Никаких протезов этот человек не мае.
Термин покарания у яго складая 6 годов и 6 месяцев позбавления воли. Вот. Администрация не раз его ставила на уборки, здекувалася над ним. И он, человек без рук, и он им тлумачил, что я не могу ходиться на это, я не могу взять ни метлу у руки, ни рыдлевку, ни грабли. И они смеялись только над ним. Потом до его администрация чаплялась, быцем бы за незаправленного ложку. А он сказал, что я ж ранее, вы же до меня не мали никаких претензий, а зараз вы маете до меня некие такие претензии, вы чапляетесь до меня. Ну, я ему намекаю, что, дескать, ранее ты до нас не звертался со скаргами, не звертался с заявами, ты не потребовал, как тебе поклали в лекарню мясовую. Это лекарня, это мясовая медсанчастка, которая находится в поправчей установе. Ну, и тому хлопец опынулся в вельми складаном становище.
А як він
есть,
як він ходить у прибиральню?
Ну, прибиральню ходить за допомогою ноги. И он ходит в прибиральню с допомогой ноги. По-иншему он не может ходить в прибиральню. Когда звонит человек, ходит на звонки, он просит людей, осужденных, чтобы ему набирали номеры. У столовую харчеваться, и он ходит на 15-20 хвилин ранее за свой отряд. И он там яси, ну, как собака. Я не кажу, ты совершил злочинство, значит, ты здоровый. Але мне никак не зрозумело, как человек без двух рук мог совершить злочинство. Но вот сами супрацовники поправчей колонии, они не разумеют, как это могло сдариться. Але они ведают, что... Ну, треба їм підпорядкуватися рішенням.
У ефірі «Свобода у тюрмах». 50-годовий був осуджений Владислав. За 8 років відсідки набув за кратами псориаз суставів. Хвороба тяжка, тим більше, що весь цей час від її в'язня ніхто не лічив.
У нас, значить, будь-який медработник, ну, до начальника медицинской части, знаходиться в повній залежності режимних і оперативних працівників. Много було случаїв людей, які больні СПІДом, больні там туберкулезом, у них освобождение от вот этих внутренних нарядов, то есть есть такой наряд по очистке картошки, они там с утра до вечера сидят, чистят, есть, значит, носить эти вот бачки, там они носят, то есть разгрузка, и если, вот допустим, у меня есть эта справка, что я освобожден от сельскохозяйственных этих работ, от наряда, наряд называется, как в армии, кстати, вот, любой начальник режимный, оперативный работник, если он ко мне плохо относится, он может просто позвонить медицинскому работнику, либо терапевту, и просто в приказном порядке сказать, больше таких справок ему не давай. И все. И хоть ты там болей псориазами, медицина, это не медицина, когда, как говорят, если начальник медицинской части решил, что человек болен, как у нас положено перечень болезней, которые дают право на какие-то послабления, да, то у нас такого нету.
Говорив, були осуджені Владислав. За життя свого мужа, 58-годового Петра Кучури, який у виніку трагічного збігу обставину був осуджений на 18 років неволі, його жінка Людмила змагається від снежня 2004-го. Поводлі її слову, покарання у виніку несправедливого присуду принесло осудженому шерех серйозних захворювань, і он став інвалідом по серці. Не так давно Людмила довідалася про нову хворобу. Гетим разом легких. Проблемы пошлися после того, как вязень 15-й Могилевской колонии надыхался хлёрки у штрафной камеры. Это здоровалось летось у вересне.
Наша власть, нашей системе совершенно нет дела до людей. Я это утверждаю, потому что у меня есть явный пример. Вот все прекрасно знают, что инвалид, что его больное сердце. В принципе, что такое мерцательная аритмия и ишемическая болезнь сердца? Человек лег спать, человек не проснулся. То есть вот такая коварная болезнь. Ему, конечно, вы сами понимаете, надо лечить. Как говорится, дела до больных, осужденных, инвалидов никому нет. И вот поскольку я сейчас знаю из письма моего мужа, оказывается, он меня как бы не хотел тогда расстраивать, но, в принципе, я настояла, напиши, что с тобой происходит. Оказывается, когда после того, как вот он побывал в этой камере с хлоркой, у него сразу начало как бы на следующий даже день течь с носа, и пошел кашель. И откашивался непонятно чем.
Кашель у Петра тягнется и догэтуль. Однако на его звернули увагу только праз некалькі месяцев. Уже у Могилевской турме. Как выключить и подсвердить сухоты, призначили флюорографию. Сдымок лекару не сподавался. Праз некалькі хвилин флюорографию повторили. Потом зарабили рентген. Сухоты выключили, однако потлумачить певные змены у легких на сдымку не смогли. Потом Мовляючи з туремним терапевтом, осуджений Кучура розказав про той випадок у колонії, і лікар виказав міркування, що це, хоча й за все, сліди хльорки. Людмила Кучура проконсультувалася з адмисловцем-пульмонологом у Мінську і почула від її наступне. Ситуацію треба тримати під контролем, особливо з уліком того, що в Білорусі росте динаміка онкозахворювання.
Вона говорить, якщо вже десь щось в організмі повреждено, а тут ось так. Может быть онкология. Она говорит, поэтому вам надо срочно бить во все колокола, заставлять что-то делать. А как нам можно заставить? Муж должен был написать заявление, наверное, написал, естественно, чтобы ему дали заключение. Вот мы ждем, дадут, не дадут. И вы знаете, что я теперь волнуюсь за своего мужа, потому что никакой медицинской помощи в колонии осужденным не оказывается. Человек, который туда попал, да еще больной, просто идет на уничтожение. Поверьте, За него, вот даже если что-то с моим мужем случится, никто не понесет наказание. Совершенно. То есть для них человеческая жизнь ничего не значит.
Говорила Людмила Кучура. По воде некоторых звесток, зневоленных у взрослого Петра Кучуры и старейших у Беларуси само более 6%. Сирот их сустракаются и забойцы, и подофылы. Шмат людей сидит по воде натягнутых обвиновачиванию, однако наичастей сустракаются крадуны. По воде былого политвязня Валера Ливаневского старый за кратами, не шануясь нияк. Тюрьма организованная так, что там каждый имкнется самоствердиться, у тым лику за кошт слабейших. Больше старый за кратами люди не моглые. Як свечусь керавник правооборонной платформы, колишний политвязень Андрей Бондаренко, який вывучал досвід інших пенитенциарных системов, мета поправчого процесу в Беларуси отрозна от краину евразвязу не выправления, а изоляция. Тому в вязницах таким порушальникам закону не оказывается належной медичной допомоги. Не існує у нас для этого контингенту и некой альтернативы тремному утриманию. Ни на узроне державы, ни на узроне громадства просто не принято думать про то, что коли человеку вельми мало засталось жить, треба ужить нечто иншее, а не сажать его, скажем, на 10 годов, каже правооборонца.
Речь идет о людях, которым уже, собственно говоря, совершенно тяжело даже передвигаться. Вот я могу судить это по Бобруйской колонии. А их заставляют выходить на построение, заставляют собирать, что-то переносить, что-то вытряхать. Был совершенно преклонного возраста человек, который не мог даже передвигаться. Вот, а его заставляли вовремя приходить в столовую, выходить на те же самые построения и так далее и тому подобное. Опять же, в Бобруйской колонии, когда у нас был человек, который вообще не двигался, то есть он вообще никуда не ходил, ему приносили еду, за ним там пытались как-то убирать и так далее, а у него в приговоре стояло, что он, статья, и он опасен для общества. Это говорит о том, что просто наша сама по себе система, она не представляет иных каких-то выходов, то есть у нас нет возможности оценить возраст человека и понять, что если ему, уж простите там за грубость, там осталось жить-то совсем ничего, да, а его заставляют чисто принципиально, раз ты что-то нарушил, ты нарушил закон, да, ты должен сидеть там 10 лет.
Говорил Андрей Бондаренко. Что треба робить со старыми немоглыми правопорушальниками? С таким питанием наш корреспондент звернулся до Минаков на улице Гомеля. Большесть опытанных переконаны, что перед законом ровны усе. Однако старых злочинцев все ж лепш тримать у закрытых пансионатах, а не у турмах.
Закон для всех должен быть одинаков. Старый или не старый. Разные же бывают преступления. Если мелкие какие-нибудь там такие, не надо. За экономические, если большие суммы, это в первую голову надо.
Я считаю, что сильно пожилых не нужно садить в тюрьму. А зачем их садить? Все равно им недолго, в принципе, осталось.
Не надо старых трогать. Что я могу сделать, когда я не хожу?
Как правило, если сидит пенсионер, то это у него 5-6 ходка. Дедушка, который всю жизнь и шачил, и батрачил, работал всю жизнь, не покладая рук, не пойдет воровать. Пойдет только тот, который всю жизнь воровал. Он другого ничего не умеет, и он будет это же делать и в старом возрасте.
Смотря какие старые. Если он немощный и не ходит, то, я думаю, не стоит его уже садить. Преступление, если совершил человек, то любой возраст. Ну, исключаются дети до 14 лет.
Ну, наверное, за сильно тяжкие надо. Убийство, например. А экономические можно не сажать.
Пожилые люди, как и все, могут же поступать аморально. Поэтому я считаю, что если человек, блин, заслужит, он обязан получить какое-то наказание. Ну, в тюрьму это уже, конечно, крайняя мера. Я бы не принял такое решение, я бы не смог. Отправить пожилого человека в тюрьму...
За убийство надо?
Надо.
А за мелкое, конечно, пусть он лучше подумает еще. Отпустить на свободу, там, штраф, что-то там еще такое придумает, но не сажать уже.
Придумать другие какие-нибудь меры наказания. Сделать какой-нибудь охраняемый дом престарелых.
Я считаю, жуликов надо садить и вообще расстреливать. Жулье. Те, которые миллиарды нажили.
Насколько мне известно, после 80 лет как бы не садят в тюрьму. Все зависит от тяжести преступления. Если несколько раз повторяется одно и то же.
Наказание, оно неправильный образ. Милость, она главный образ. Намного важнее, как он помилован. По милости нашей дана благодать.
Это была «Свобода у тюрьмах». Сустренимся через тыдень.
Свобода у тюрмах.
Як выжить у тюрьме?
Опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чем разница вязницы в Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Аляны Струве.
Гэта была перадача Алены Стровы «Свабода ў турмах» на тэму «Што трэба рабіць у турмах з інвалідамі ды старымі нямогімі».